Вас познакомила Вероника Кульганик, и теперь несколько слов о погоде. В Москве сегодня днем облачно, с прояснениями, местами небольшой снег, условия для гололедицы, температура 0, плюс 2 градуса. Понижение к вечеру до минус 3 градусов, по области от минус 3 до плюс 2, понижение к вечеру до минус 5. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге временами снег, метель, температура в течение суток от минус 2 до минус 4 градусов. В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите. Переговоры лидеров непризнанных республик Абхазии и Южной Осетии. Конкурс на знание русского языка среди журналистов. История колонизации Гренландии в рубрике «Истории Запада и Востока». Эти темы, а также вы услышите новости спорта, обзоры центральной российской прессы, панорамы высоких технологий, экономический обзор, рубрику «В этот день в эфире свободы». Я напомню главную тему нашего утреннего эфира. Завтра, 4 ноября, в России празднуют День народного единства. Но в последнее время эта дата все больше ассоциируется с проведением так называемого «Русского марша». Администрация Владивостока запретила активистам Славянского союза провести 4 ноября шествие в рамках русского марша. Ранее марш был запрещен в Петербурге и Москве. Представители общественности России обратились с предостережением к тем, кто поддерживает проведение русского марша. В документе говорится о недопустимости противопоставления русских представителям других национальностей. Развитие темы в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» и в продолжении вопрос, с которым мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. Пойдете ли вы 4 ноября на какой-нибудь митинг и почему? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер. Грузия должна выполнить взятые на себя ранее обязательства и вывести войска из верхней части Кадорского ущелья, говорится в совместном заявлении президентов непризнанных республик Абхазии и Южной Осетии Сергея Багапши и Эдуарда Кокойты. О переговорах рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Встречи президентов двух непризнанных республик Абхазии и Южной Осетии Сергея Багапша и Эдуарда Кокойты уже стали определенной политической традицией. Возможно, именно поэтому вчера грузинские политики и ведущие эксперты, не говоря о высшем руководстве страны, никак не комментировали очередную встречу лидеров двух бывших грузинских автономий в Сухуми. Однако, объективно, это событие приобрело тем большее значение, что состоялось в преддверии референдума о независимости и президентских выборов в Южной Осетии. В Тбилиси особое внимание обращают на возможную военную составляющую договоренности между Цхинвали и Сухуми. Но один из лидеров прогрузинской оппозиции президента Кокойты, председатель Союза национального спасения Южной Осетии Владимир Санакоев, считает, что договоренности Багапша и Кокойты носят лишь декларативный характер и не будут иметь серьезных последствий.
Я думаю, что ожидать позитивного нечего. А что я могу сказать по поводу их встречи? Ну, у них одинаковые цели – служить российской армии и их стратегическим интересам. Вот они придумывают всякие протоколы, всякие СНГ-2 и так далее. Но их действий, я считаю, что нет никакой перспективы. Это обыкновенный спектакль, который разыгрывается периодически. Это чисто пропагандистские шаги. Никоим образом абхазцы не будут перебрасывать свои вооруженные силы в Южную Осетию, и никоим образом Южная Осетия не будет перебрасывать их в Абхазию. А если кто-то хочет погибать, ну это его личное дело, на общих условиях перемещаться через ПСОУ, дальше по Северному Кавказу и через Росскую Тоннель. Но я думаю, что это наглядно будет вырисовывать позицию России как заинтересованную сторону в том, чтобы была эскалация напряжения. То, что вопрос Абхазии и Южной Осетии решаемый за 30 секунд Владимиром Путиным, одним только заявлением, что Абхазия и Южная Осетия всегда будут в составе единого государства Грузия.
Несмотря на требования президентов двух непризнанных республик, обусловивших контакты с Тбилиси выводом грузинских войск из Абхазии, министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили заявил, что Грузия не намерена выводить из Кодорского ущелья свои полицейские формирования.
Из Тбилиси передавал корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе. 7:11 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит по традиции обзор центральной российской прессы. Рядом со мной мой коллега Антон Жилнов. Антон, доброе утро.
Доброе утро.
И, как всегда, Антон начинает с обзора первополосных публикаций.
Да, о первых официальных виновных в алкогольном кризисе пишут активно сегодня многие российские газеты. Публикация «Времени новостей». Правительство неделю мучительно искало виновных в алкогольном кризисе. Начать решили со среднего звена заместителей министров. В отставку, правда, никого не отправили, но выговоры влепили. Главными виновными в алкогольном кризисе на вчерашнем заседании Кабинета министров были поименно названы заместитель министра финансов Сергей Шаталов, заместитель министра экономического развития Андрей Шаронов и заместитель министра сельского хозяйства Игорь Руденя. Им и объявили выговоры, пишет «Время новостей». «Коммерсант» уточняет, около 2 миллиардов долларов потери рынка обойдутся чиновникам всего в 13 тысяч долларов на троих. При этом останавливать реформу госконтроля алкогольного рынка никто не собирается. Ближайшей проблемой может стать ограничение числа лицензий на торговлю алкоголем для розницы, пишет «Коммерсант». Российскую газету также открывает сегодня материал о виновных за алкогольный кризис. Ожидания не оправдались, отмечает издание. Сергей Шаталов, Андрей Шаронов и замминистра сельского хозяйства Игорь Руденя отделались выговором. И к другим темам. Центральный материал газеты «Газета». Вчера в суде города Кондопоги начался процесс по первому из 2 десятков уголовных дел, возбужденных карельской прокуратурой. На скамье подсудимых местный житель Сергей Мозгалев. Его считают одним из 2 зачинщиков побоища в городском кафе «Чайка», повлекшего за собой антикавказские погромы. Вчера же стало известно о задержании его соучастника Юрия Плеева, до того находившегося в розыске. Тем временем в Кондопоге полным ходом идет сбор подписей в защиту горожан, обвиняемых в участии в беспорядках. Подробности в сегодняшнем номере газеты «Газета». О мятежных волнениях в Киргизии пишет сегодня «Коммерсант». Вчера на центральной площади Бишкека начался бессрочный митинг оппозиции. 20 тысяч человек вышли на улицы после того, как президент Курманбек Бакиев не выполнил свое обещание и не внес вчера в парламент проект новой конституции страны. Теперь митингующие требуют незамедлительной отставки главы государства. Наблюдатели не исключают повторения прошлогоднего сценария и смены власти в Киргизии, пишет «Коммерсант». И независимая газета выходит сегодня с заголовком «Партнер с претензией». Накануне встречи с Путиным Лукашенко обвинил Москву в срыве союзных договоренностей. Александр Лукашенко готовится к встрече с Владимиром Путиным, которая предположительно пройдет 9-10 ноября, весьма основательно. Накануне визита белорусский лидер обозначил болевые точки в российско-белорусских отношениях. Виновником смуты в контексте его высказываний выглядит именно Москва. Подробности в сегодняшнем независимой газете.
Спасибо. С обзором центральной российской прессы сегодня нас знакомит Антон Жилнов. 7:45 в Москве, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Администрация Владивостока запретила активистам Славянского союза провести 4 ноября шествие в рамках так называемого «русского марша». Ранее марш был запрещен в Петербурге и Москве. В Брюсселе на переговорах высокопоставленных представителей Европейского союза и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, как ожидается, будет поднят вопрос о планах России с будущего года вдвое увеличить для Грузии цены на газ. Тысячи людей вышли в четверг на улицы Бишкека, чтобы принять участие в бессрочном митинге киргизской оппозиции. Госсекретарь США Кондолиза Райс назвала попыткой показать силу, проведенные в Иране ракетные испытания. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. Новый лесной кодекс России. Леса государственные и частные. Сталин. Продолжительность жизни после смерти. Рассказ о местном самоуправлении в Дании. И великолепная тройка американского кинематографа. История киностудии Merchant Ivory. Все эти темы в программе «Время и мир». Слушайте сегодня в 10:00 утра. Время московское. Ну а сейчас в Москве 7:16. Продолжит утреннюю программу выпуск новостей спорта. И снова рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И вот подходит к концу теннисный сезон в этом году. Скажите, что можно рассказать сейчас об этом?
Да, теннисный сезон завершается. Уже в понедельник в Мадриде стартует женский итоговый турнир, в котором примут участие 8 сильнейших теннисисток этого года, а недели позже, 13 ноября, мужской в Шанхае. На этой неделе мужчины выступают в Париже на турнире серии «Мастерс». И вчера там определились участники четвертьфиналов. В их число попали два россиянина. Николай Давыденко обыграл своего соотечественника Дмитрия Турсунова 6-2, 6-2. А Марату Сафину даже не пришлось вчера выходить на корт, так как его соперник, француз Ришар Гаске, снял со соревнований из-за травмы бедра. Еще один российский теннисист Имарас Габашвили проиграл финну Ярко Ниеминену 6-4, 6-7, 2-6. Также в четвертьфинал вышли чех Томаш Бердех, немец Томи Халас, хорват Марио Анчич, испанец Томи Робредо и словак Доминик Хрбаты. А на женском турнире в Квебеке в четвертьфинал пробилась Ольга Пучкова. В четверг во втором круге она добилась победы над немкой Таней Остертак 5-7, 6-1, 6-2. Другая россиянка Анастасия Родионова проиграла американке Лилии Остерлоу 4-6, 1-6. На футбольных полях Европы в четверг прошли матчи второго тура группового турнира Кубка УЕФА. В семи группах из восьми есть команда, одержавшая вторые победы, набравшая по 6 очков. В группе А это Глазго Рейнджерс, обыгравший Макаби из Хайфы 2-0. В группе Б Тоттенхэм, взявший верх над Брюгге 3-1. И еще две английские команды вчера выиграли во второй раз. Это Блэкберн и Ньюкасл. Блэкберн взял верх над Базелем 3-0 и возглавил таблицу группы Е. А Ньюкасл одолел Палермо 1-0. И занимают первую строчку в группе H. И очередную сенсацию преподнес бельгийский Зульте Варигем. Он вчера выиграл у пражской Спарты 3-1 и лидирует в группе F. В группе C впереди АЗ Алкмар, обыгравший Гроссхопперс 5-2. А в группе G без поражений идет Панатинайкос, одолевший чешский клуб Млада Болеслав 1-0. В России вчера в предпоследнем 41-м туре чемпионата страны в первой лиге определились две команды, которые в следующем году будут выступать в премьер-лиге вместо Ярославского «Шинника» и одной из двух московских команд «Торпедо» и «Динамо». Это краснодарская «Кубань», покинувшая премьер-лигу 2 года назад, и подмосковные «Химки», которые впервые попали в главный дивизион российского футбола. «Кубань» в четверг выиграла у «Скайэнергии» из Хабаровска 3-1, а «Химки» у воронежского «Факела» 3-0. Отрыв от идущего на третьем месте «Урала» из Екатеринбурга составляет 7 очков у «Кубани» и 6 у «Химок». В заключительном туре 5 ноября «Химки» и «Кубань» в очной встрече разыграют первое место в чемпионате. В российской хоккейной суперлиге в четверг были сыграны 2 матча 23-го тура. «Скай» Санкт-Петербурга взял верх над «Витязем» 1-0. ЦСКА выиграл у «Северстали» 3-1 и вышел на 5-е место в чемпионате. А лидирует в нем «Акбарс», у него 49 очков, на 5 меньше у «Сибири», на 6 у «Авангарда». В регулярном чемпионате национальной хоккейной лиги 12-ю победу одержал сегодня «Баффало». Он в серии «Буллитов» выиграл у «Бостона» 5-4. У победителей дважды отличился Максим Афиногенов, на счету которого уже 8 шайб, заброшенных в новом сезоне. В других встречах Монреаль разгромил Каролину 4-0, Тампа выиграла у Филадельфии 5-2, а Флорида у Торонто 4-2, Нью-Йорк Айлендерс у Нью-Джерси 5-2. В этой встрече свою 4-ю шайбу в этом году забросил выступающий за Айлендерс Виктор Козлов. А в Национальной баскетбольной ассоциации на сегодня запланировано 2 встречи, и одна уже завершилась. В ней Сан-Антонио выиграл 97-91 у Далласа, в составе которым лучшим был Дирк Новицкий с весьма скромным для себя результатом. Всего 21 очко. А матч Денвер-Лос-Анджелес-Клиперс начался всего несколько минут назад. И о том, чем он закончится, мы поговорим уже в начале следующего часа.
Обязательно будем ждать. Спасибо. С новостями спорта сегодня нас продолжает знакомить Наталья Федотова. 7:20 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В России объявили о проведении журналистского конкурса под названием «Русский язык в электронных средствах массовой информации». Организаторы намерены определить телеканалы и радиостанции, материалы которых в наибольшей степени соответствуют понятию «образцовое владение русским языком». С подробностями моя коллега Лиля Пальвелева.
Такой всероссийский конкурс уже проводили дважды. Нынешний третий по счету. Затея это не праздная, поскольку нет в сегодняшней жизни ничего, что сильнее влияло бы на речевую культуру общества, чем телевидение и радио. Не случайно девиз конкурса «Как слово наше отзовется», говорит заместитель директора Института русского языка имени Виноградова Леонид Крысин.
В литературном языке и раньше существовали, и теперь существуют определенные ориентиры. Либо это словари и грамматики, либо это сферы использования языка какие-то, либо личности отдельные. В XIX веке и в начале XX это в основном была художественная литература, писатели, представители высших слоев интеллигенции. И вплоть до середины, пожалуй, может быть, даже второй половины XX века художественные тексты, театр – это были такие вот образцовые сферы, на которые надо было ориентироваться в использовании русского языка. А со второй половины XX века эта роль переходит к средствам массовой информации. Это такой объективный процесс.
При этом никто из членов жюри, а в нем авторитетнейшие лингвисты и журналисты, не считает, что звучащая в средствах массовой информации речь должна быть, как выразился Леонид Крысин, дистиллированной. Здесь все дело в жанре.
Нельзя, чтобы во всех тех передачах, которые мы смотрим по телевидению или слушаем по радио, обязательно звучал какой-то правильный, дистиллированный литературный язык. Совсем нет. Все зависит от уместности. Одно дело новостные передачи, где преобладает, конечно, книжная лексика, правильное литературное произношение, определенный стиль выдерживается. И совсем другое дело, допустим, какие-нибудь ток-шоу, где возможно и просторечное слово, и разговорное, и жаргон возможен.
Перечислим номинации журналистского конкурса. Слово корреспондента, слово в диалоге, ведущего разговорных программ или ток-шоу, слово ведущего, новостей, комментатора спортивных и культурных трансляций, программ прямого эфира, слово программы и, наконец, слово телеканала или радиостанции. Здесь оценивается уже работа не отдельного журналиста, а коллективный труд, лицо, средства массовой информации. Оцениваться же будут различные аспекты и владение нормами литературного языка, и четкость дикции, и эмоциональность. Ну а подведут итоги конкурса в декабре этого года. Церемония награждения победителей пройдет в Малом театре. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Утреннюю программу продолжит наша традиционная рубрика «Русский политический интернет». День народного единения и проведения русского марша также в центре внимания и сетевых средств массовой информации. Об одной из публикаций рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Комедия с погромом. Илья Мильштейн на сайте Грани.ру пишет о дне согласия и примирения, который будет отмечаться 4 ноября. На этот день назначен так называемый «Русский марш», инициированный движением против нелегальной иммиграции и запрещенной московскими властями.
Объявляя по своему телеканалу о запрете русского марша, московский мэр землякам с растерянно неподвижным лицом говорил про нехороших людей, которые захотят разрушить наше единство, единство нашего общества через продвижение своих лозунгов. Вряд ли он вспоминал при этом разгром фашистов под Москвой, уж скорее октябрь 1993 года. Однако речь шла о том, как прошел марш националистов год назад, так что припоминался все больше Гитлер, все меньше Хасбулатов или там Баркашов, маршировавший под присмотром Коржакова и куда-то сгинувший со своими партегеносами в ночь на 4 октября. Зимой 41-го было единство. В октябре 93-го никакого единства не было. В столице бушевала малая гражданская война, в ходе которой демократия, вооруженная танками, в конце концов раздавила законность, у которой были только гранатометы. Тогда власть, разделившись в себе, решала, кто в доме главный. В ноябре 2006 года ситуация абсолютно другая. Теперь власть едина как никогда, в отличие от граждан. Соотечественники же разбрелись кто куда. Через 3 дня ожидаются довольно крупные столкновения. Избранные народом патриоты могут столкнуться с уличными. 4 ноября власть, не дай бог, встретится с обществом, которое она воспитала.
Это был долгий, но успешный воспитательный процесс, отмечает Илья Мильштейн.
Если ограничиться новейшей историей, то первым подал пример как раз Лужков, под чьим присмотром среднестатистический столичный мент уже много лет подряд проверяет среднестатистического брюнета на предмет прописки, отмененной Конституционным судом. Очень поспособствовали правильному воспитанию граждан обе чеченских войны, в особенности вторая, когда враг был опознан и побежден. Про способы его умерщвления теоретически рассуждал наследник, а практические дела осуществляла армия. Волна патриотизма буквально накрыла Россию в ходе недавних разборок с Грузией, когда мягкие этнические чистки счастливо соединялись с выступлениями первых лиц в защиту коренного населения России. Вот такой получился праздник, День народного единства, посвященный изгнанию поляков из Москвы за то, что они вступили в НАТО. Праздник, настолько ободривший тысячи россиян, что уже в прошлом году навели шороху на весь мир. Год нынешний, обогатившийся погромами в Карелии, сулит новые лозунги, типа «Кандапога – город-герой», а выглядит все еще драматичнее. Есть версия, что Путин и та организация, откуда он вышел, прикармливали нацистов, дабы в борьбе с ними обрести право свое на третий срок. Быть может, изначальный замысел в том и заключался. Однако сегодня сценарий переписывается с той скоростью, какая указывается на панические настроения в Кремле.
Илья Мильштейн признается, что был среди тех, кто саркастически воспринимал новую торжественную дату в российском календаре. Сейчас он признает, что праздник состоялся.
Праздник состоялся по целому ряду причин. Во-первых, его придумало начальство, а это значит, что, по крайней мере, пока это начальство у власти, оно будет этот праздник поддерживать и вкладывать в него деньги. Кроме того, как мы видим, эта инициатива очень мощно поддержана снизу. Там самые разные партии, от «Единой России», от церкви и до откровенных погромщиков, борются за то, чтобы считать этот праздник своим. Потом сам этот день сегодня ожидается, я бы сказал, с немалым ужасом, особенно в Москве, то есть к празднику прикованы взоры и политиков, и общества, и никто не знает, чем этот день закончится. Ну и, наконец, власть, которая придумала этот праздник, она ломает теперь голову, как быть с участниками запрещенного русского марша, или как вогнать их в какие-то приличные рамки. Потому что многие участники этого марша, они приняли день 4 ноября, как мы знаем, очень близко к сердцу. Они видят, что президент повторяет их лозунги, особенно в отношении защиты коренного населения. И совершенно искренне не могут понять, почему им запрещено вот эти лозунги, особенно в защиту коренного населения, как-то развить и пройтись под ними. То есть дело явно вышло из-под контроля. И мы видим в современной России, как такой выдуманный пробирки патриотизм очень быстро обрастает фашистским мясом. И в целом вокруг праздника огромнейший ажиотаж, и это при том, что он проходит всего второй раз. У меня нет сомнений в том, что теперь эти страсти будут кипеть вокруг 4 ноября каждый год, и потому я думаю, что праздник состоялся.
Илья Мильштейн на сайте Грани.ру. Русский политический интернет. Андрей Шароградский.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 3 ноября, пятница, у микрофона Никита Татарский. Далее вы услышите. Компания Google оштрафована на 34 миллиона евро. История колонизации Гренландии в рубрике «Истории Запада и Востока». Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, пойдете ли вы 4 ноября на какой-нибудь митинг и почему. И вот есть сообщение. Что касается марша, я пошел бы только на один, под девизом «За учредительное собрание новой конституции, если доживу», пишет Николай Ломов из Санкт-Петербурга. Мы пойдем на антифашистский митинг, потому что мы, как люди в сознательном возрасте, пережившие Вторую мировую войну, хорошо помним, чем закончился для Германии и мира фашизм, и чем закончилась для СССР депортация целых народов по национальному признаку, пишет Михаил.
Ежедневно по будним дням в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей на «Свободу» приходит время гостей. Известные и интересные люди ведут разговор о стране и мире. Отвечают на ваши вопросы в прямом эфире. Гости «Радио Свобода» становятся и вашими собеседниками. Повтор программы «Время гостей» в записи в 4 часа ночи по московскому времени.
Ну а сейчас в Москве половина восьмого. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Администрация Владивостока запретила активистам Славянского союза провести 4 ноября шествие в рамках так называемого «Русского марша». Ранее марш был запрещен в Ульяновске, Красноярске, Петербурге и Москве. Представители общественности России обратились с предостережением тем, кто поддерживает проведение марша. В документе говорится о недопустимости противопоставления русских представителям других национальностей. В Брюсселе сегодня состоятся переговоры высокопоставленных представителей Европейского союза и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Ожидается, что на встрече будет поднят вопрос о планах России с будущего года вдвое увеличить для Грузии цены на газ. Тысячи людей вышли в четверг на улицы Бишкека, чтобы принять участие в митинге «Киргизская оппозиция». Она требует проведения конституционной реформы, создания коалиционного правительства и отставки президента Киргизии Курманбека Бакиева. Госсекретарь США Кондолиза Райс назвала попыткой показать силу проведенные в Иране ракетные испытания. В четверг Иран совершил пробные запуски ракет, в том числе с радиусом действия 2000 километров. Иран назвал безосновательными утверждения США о его причастности к заговору с целью свержения правительства Ливана. Ранее с отрицанием своей причастности к заговору выступили представители Сирии и базирующейся в Ливане группировки Хезболлах. В Ираке за минувшие сутки погибли или были найдены убитыми по меньшей мере 49 человек. Крупный теракт произошел в Багдаде. Смертник взорвал бомбу на оживленном рынке в Садр-Сити, районе, населенном преимущественно шиитами. В секторе Газа в городе Бейт-Ханун израильские войска окружили мечеть, в которой, предположительно, находится до 60 палестинских боевиков. Со среды, когда началась израильская операция, были убиты 16 палестинцев, в основном боевики. Погиб израильский солдат.
И несколько слов о погоде. В Москве днем облачно, с прояснениями, местами небольшой снег, условия для гололедицы, температура 0 плюс 2 градуса, понижение к вечеру до минус 3. По области от минус 3 до плюс 2 градусов, понижение к вечеру до минус 5, ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Давление 742 миллиметра ртутного столба, магнитное поле спокойное. В Санкт-Петербурге временами снег, метель, температура в течение суток от минус 2 до минус 4 градусов. Давление 758 миллиметров ртутного столба, магнитное поле также спокойное. 7:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Несмотря на запрет московских властей на проведение так называемого «русского марша», лидеры праворадикальных движений намерены выйти 4 ноября на улицы столицы. В случае разгона несанкционированного мероприятия ультраправые обещают собрать своих сторонников на одной из станций московского метрополитена, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Правоохранительные органы столицы переведены на усиленный вариант несения службы. Такой режим работы сохранится до 11 ноября. В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности заявляют, что владеют информацией о планах националистических организаций и о готовящихся в субботу возможных провокациях. В свою очередь, организаторы русского марша говорят, что проведут шествие во что бы то ни стало. Вот что сказал Радио Свобода лидер движения против нелегальной иммиграции Александр Белов.
Солнце зайдет, русский марш будет.
Московские власти официально запретили это мероприятие.
Ничего официально не запретили, это... Пиар-акция московских властей, они не прислали нам на руки никаких запрещений. Они просто поступают, как бы игнорируя собственное законодательство и хотят какой-то, я не знаю, какой-то политические дивиденды, какая-то хитрость присутствует. Это уже, короче, театр абсурда, дурь какая-то. Я не знаю, что случилось с нашей государственной властью. Они сошли с ума просто.
Действительно ли вы планируете провести собрание своих сторонников на одной из станций московского метрополитена?
Да, мы действительно хотим встретиться с друзьями в метро и оттуда уже поедем для проведения марша в другую точку Москвы. То есть там просто удобно встретиться, мы там не будем никому мешать. Никаких оснований для того, чтобы запретить людям встречаться в метро, и нет таких законов, там все нормально.
Сколько людей придет на это шествие?
Я точно приду.
Правоохранительным органам предстоит решить непростую задачу. Митингующих гораздо сложнее рассеять в замкнутом пространстве, говорит ветеран спецназа, президент ассоциации группы «Альфа» Сергей Гончаров.
Если это не будет нарушать правопорядок, то, пожалуйста, пусть они там разговаривают, пьют чай из самовара или что-то нибудь. Но как только появятся призывы или, по крайней мере, лозунги, которые будут запрещены, потому что это не шествие и не демонстрация, то, естественно, правоохранительная система должна работать как защищающая интересы граждан города Москвы.
А милиционерам сложнее будет работать?
Милиционерам будет сложнее, потому что метро – это ограниченное пространство. Это раз, и второе – создавать толпу в метро, когда граждане города перемещаются, и метро – это вид транспорта, где больше всего народу, естественно, это вызовет определенные неудобства, если не сказать большего. Может быть, на это они и рассчитывают.
Начальник УВД на московском метрополитене Николай Иванов заявил, что у милиции хватит сил предотвратить несанкционированный митинг в подземке. «Мы примем все меры, чтобы этого не произошло. Метро существует для удобства пассажиров, а не для проведения каких-то маршей. Пусть идут и маршируют на улице, если хотят», — сказал Николай Иванов. Члены Российского антифашистского фронта 4 ноября проведут свой митинг на Болотной площади в Москве. Акция пройдет под лозунгом «Фашизм в России не пройдет». Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы. Пойдете ли вы 4 ноября на какой-нибудь митинг? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям и гостям Санкт-Петербурга.
Нет, я не буду участвовать. Для меня это не праздник. Потому что я человек уже старого воспитания, и для меня сохранилось то, что было. То, что у нас перед соревнования какие-то происходят, но оно не задевает.
Политика как-то проходит в этой жизни мимо меня, и слава богу, на самом деле. Поэтому пускай без меня разбираются, кто что там хочет, оппозиция выше или нет. Поэтому нет, ни в коем случае я не пойду.
Однозначно нет. Потому что этот праздник у меня ассоциируется с 7 ноября. И все равно он, так сказать, последующий того праздника, как я считаю. А тот праздник для меня тоже не был праздником.
Не знаю, надо сейчас посмотреть, а потом видно будет. Определиться надо, куда. Пока нет еще.
Нет, погода, потому что плохая, я все время болею в этом Питере.
Нет, я не пойду на митинг. Я вообще не понимаю, что это за праздник. Потому что я считаю, что день 7 ноября как бы не переименовывали. Давно себя изжил. Пора забыть, я думаю, об этом событии, как о страшном сне.
Я пойду 7 ноября. Это мой праздник. Я ленинградка. Отец мой погиб, защищая Ленинград. И какой-то передел, я этого не признаю.
Все, что я имею, мне дала советская власть. Этим все сказано.
Я даже не понимаю, что это за праздник. С кем объединяться, с кем примиряться. Непонятен мне этот праздник. И мне кажется, он не приживется.
А 7-й вот для вас остался праздником?
Боже, сохрани. Самый мрачный день.
Не, не буду.
Не пойду я участвовать, потому что по натуре по своей я не такой человек, который пойдет в толпе куда-то там руками махать. А во-вторых, очень много людей собираются пойти именно, вот раз запретили, а вот мы знать не знаем, что там будет, но из принципа все равно выйдем на улицу. Я этого не очень, на самом деле, понимаю. Поэтому, что касается меня, в общем, заниматься обычно делами.
В митингах точно нет, потому что выходной день лишний, если он дарован, то проведу его с удовольствием для себя, а не со стрессом. Конечно, в свое время я участвовал в митингах, еще когда учился в институте, ну и время было другое, наверное, можно было выражать свою волю. Сейчас немного другое государство.
Наверное, буду. А какие там есть, кто представлен? Единая Россия там будет? Я за нее буду митинговать.
Нет, для меня это очередной прекрасный выходной день, в который можно отдохнуть и расслабиться. А ничего такого принципиального я в этом празднике не вижу.
Постараюсь, только не с «Единой Россией». Она олицетворяет для меня безобразие, которое никак не кончается в моей стране. Пожалуй, нацболы мне более симпатичны. Они много что хорошего защищают, более справедливо смотрят на жизнь вот так, как она есть, потому что у нас богатые, бедные, несправедливость.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, пойдете ли вы 4 ноября на какой-нибудь митинг и почему. Александр Дядин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Количество сайтов в мировом интернете превысило 100 миллионов, а суд оштрафовал компанию Google на 34 миллиона евро. Подробности и многое другое в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Министерство внутренних дел России выступило инициатором законопроекта, который должен повысить эффективность борьбы с киберпреступностью. Законопроект ужесточает ответственность за размещение нелегальных материалов на сайтах в зоне РУ, сообщает российская газета. О новом законопроекте рассказывает Владимир Губайловский.
Особое внимание в законопроекте обращено на провайдеров, предоставляющих услуги доступа в интернет и место для размещения сайтов. Согласно законопроекту, провайдер должен будет в кратчайшие сроки в одностороннем порядке расторгнуть договор с клиентом, если правоохранительные органы предъявят соответствующие письменные решения.
Новости коротко. Согласно докладу исследовательской компании Netcraft, количество сайтов в мировом интернете по состоянию на 1 ноября 2006 года превысило 100 миллионов. Подсчет проводился по числу зарегистрированных имен. Количество активных сайтов примерно в два раза меньше. Рубеж в 50 миллионов сайтов был преодолен в мае 2004 года. Удвоение числа сайтов произошло за 30 месяцев. Наибольший рост числа зарегистрированных сайтов был отмечен в Соединенных Штатах, Китае, Южной Корее и Японии. Бельгийские газеты, выходящие на французском и немецком языке, добились, чтобы суд обязал компанию Google выплатить им компенсацию в размере 34 миллионов евро. Бельгийский суд обвинил компанию Google в нарушении авторских прав. Ссылки на новостные материалы газет были опубликованы на сайте Google News. Компания Google отвергла обвинение, поскольку в судебном предписании не были точно указаны домены, ссылки на которые требовалось удалить. Бельгийские газеты не ограничились требованиями к новостному сервису Google. Аналогичный иск предъявлен компании Microsoft. Китай успешно вывел на геостационарную орбиту спутник связи Синосет-2. Спутник предназначен для передачи телевизионного сигнала. Руководитель космической отрасли Китая Сан Лиян заявил, что благодаря спутнику каждый крестьянин сможет установить спутниковую тарелку и принимать образовательные передачи. Последние 13 лет жителям страны было запрещено иметь собственные спутниковые тарелки.
Панораму высоких технологий представили наши коллеги Владимир Губайловский и Александр Костинский. 7:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит, как обычно, обзор центральной российской прессы. И снова рядом со мной мой коллега Антон Жилнов. Антон, еще раз доброе утро.
Никита, доброе утро.
И вот во вчерашнем утреннем выпуске мы обсуждали алкогольный рынок и госмонополию на алкоголь. А потом, в течение дня, кризис получил свое новое развитие. Вот если можно...
Назначили виновных.
Да, были ли какие-то комментарии в сегодняшних уже газетах?
Конечно. «Ведомости» пишут сегодня об этом, прошу прощения, выговоре, который объявило правительство чиновникам. Со вчерашнего дня их имена знает вся страна. Это Шаталов, Шаронов и Руденя, замминистры финансов, экономразвития и сельского хозяйства. Занимая видные государственные посты, будучи обличены доверием президента и правительства, они злоупотребили этим доверием. Члены группировки Шаталова, Шаронова, Руденя покусились на святую для каждого россиянина вещь – водку. Почти год страна жила в страхе, что она исчезнет из магазинов. Не вышло. Шаталов, Шаронов, Руденя разоблачены. У трехголовой гидры вырвано ее ядовитое жало. Правительственное сообщение о выговорах лучше было бы зачитать по радио голосом Левитана. Вице-премьер Жуков пока не способен произвести нужное впечатление. На мой взгляд, на этом кампания могла бы и закончиться, пишет автор «Ведомостей» Максим Солюс. Хватит уже. Президент доверительно по телевизору объяснил домохозяйке Валентине Яковлевне Савенковой, что все дело в чиновниках, не учли масштаб работы, и производителях воспользовались дефицитом, чтобы задрать цены. А заодно президент пообещал Валентине Яковлевне, что повторение опыта 80-х годов, когда мы боролись с запретительными мерами с употреблением алкоголя, не будет. Теперь вот и вредители названы, ну все, слава богу, но нет. В своем отчетном докладе Валентине Яковлевне президент отметил, что огромной проблемой является заселье на нашем алкогольном рынке недоброкачественной и контрафактной продукции. И вот началось. Новостная лента, которую я отсматриваю по долгу службы, забита сводками с полей. В такой-то области отравилось столько-то, в такой-то заведено столько-то уголовно-алкогольных дел. Депутаты по радио орут об алкоголизации страны и геноциде. Чиновники по телевизору называют торговлю суррогатным алкоголем спланированной акцией, которая должна дискредитировать правительство. Чего там его дискредитировать после истории с ЕГАИС? И еще это орава экспертов, которые вылезают из всех щелей и жужжат, жужжат. Позавчера жужжали про таможню, которая с кем-то сливается в экстазе. Вчера про кругляк. Президент изволил заметить, что его гонят на Запад. Сегодня про суррогаты и неизвестно где, а на самом деле известно, пропадающие 14 миллионов декалитров технического спирта при потребности в миллион. «А тебе-то что?» — говорят мне товарищи. «Ну, выключи телевизор». Да вот что после работы я заезжаю в магазин у дома, чтобы купить бутылку вина или водки, и вот уже год через раз там вижу, как они прячут бутылки по шкафам, а продавать отказываются, а настойку боярышника я не пью. Достали они меня своей большой политикой, пишет Максим Солюс на полосе «Ведомостей».
Спасибо. С обзором центральной российской прессы нас продолжает знакомить Антон Жилнов, а тем временем в Москве 8:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Администрация Владивостока запретила активистам Славянского союза провести 4 ноября шествие в рамках так называемого «Русского марша». Ранее марш был запрещен в Петербурге и Москве. В Брюсселе на переговорах высокопоставленных представителей Европейского союза и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, как ожидается, будет поднят вопрос о планах России с будущего года вдвое увеличить для Грузии цены на газ. Тысячи людей вышли в четверг на улицы Бишкека, чтобы принять участие в бессрочном митинге киргизской оппозиции. В секторе Газа в городе Бейт-Ханун израильские войска окружили мечеть, в которой предположительно находится до 60 палестинских боевиков. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Утреннюю программу продолжает «Экономический обзор».
РАО ЕС России рассчитывает, что правительство примет решение о либерализации оптового рынка электроэнергии в 2007 году на 1/3, заявил финансовый директор компании Сергей Дубинин. По данным Министерства промышленности и энергетики, сейчас в России по свободным ценам продается около 15% всей производимой электроэнергии. По планам правительства, в 2007 году объем электроэнергии, продаваемый по нерегулируемым ценам, увеличится еще на 5% в обязательном порядке и на столько же в добровольном. Со своей стороны РАО ЕС России стремится ускорить темпы либерализации внутреннего рынка электроэнергии. Немецкая электротехническая компания «Сименс» покупает контрольный пакет акций российской компании «Автел», специализирующейся на разработке и производстве автомобильных компонентов. Другие подробности сделки, которая по планам будет завершена в начале декабря, стороны не раскрывают. Производственные мощности компании «Автел» расположены в Калужской области, где недавно началось строительство автосборочного завода немецкой компании «Volkswagen», крупнейшего в Европе производителя автомобилей. Европейский центральный банк принял решение сохранить пока на прежнем уровне базовую процентную ставку для 12 стран еврозоны – 3.25%. Действующая ставка в Соединенных Штатах – 5.25%, в Японии – 0.25%. Повышение процентных ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и экономического роста в стране. При этом становятся более привлекательными для инвесторов вложения в ее активы. Японская электротехническая компания «Фунай» подписала с правительством Польши декларацию о намерении построить в стране новый завод по выпуску жидкокристаллических телевизоров для европейского рынка. По планам он должен открыться в городе Новосол, близ границы с Германией, в середине 2007 года. Проектная мощность завода – 200 тысяч телевизоров в месяц. В середине сентября другая японская компания «Тосиба» также подписала соглашение о строительстве подобного завода в Польше. Он рассчитан на выпуск 160 тысяч телевизоров ежемесячно.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Я напоминаю, что официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 26 рублей 73 копейки за доллар США и 34 рубля 8 копеек за евро. На мировых торгах евро к этому часу стоит 1 доллар и 28 центов. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 3 ноября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
3 ноября 1968 года. Цикл передач «Беседы Владимира Васильевича Вейдля». 34-я международная выставка современного искусства в Венеции.
Международные выставки современного искусства устраиваются в Венеции каждые 2 года. Начались они в 1895 году. Видел я последние 10. Начну с павильонов западных стран, Голландии. Голландцы предоставили весь павильон одному художнику. Что же там он выставил? Да, я бы сказал, что это части машин неизвестного назначения, несомненно, без всякого назначения, но которые, конечно, здесь никакой функции, кроме эстетической, не призваны выполнять. Ну, на мой взгляд, они и эту последнюю функцию не выполнили. Прежде всего, большой скукой веет. Затем рядом бельгийский павильон. Этот оказался по-своему весьма интересен. Выставлены были произведения 4 художников, очень характерны для 2 главных направлений современного искусства. Одно из них – поп, популярное, народное, что ли. Хотя это, конечно, совсем не народное искусство. А другое – оп, от слова «оптикали». Такое искусство, которое имеет дело только с известного рода оптическими эффектами. Один поп – его зовут Равель. Самое, ну, скажем, забавное, это такой проецированный на плоскость интерьер, как будто какого-то жилища, и в нем подвешено на гвозде самая обыкновенная клетка с двумя живыми канарейками. Вот. Надо, значит, чем тут восхищаться? Изобретательностью художника или забавляться этими канарейками? Хорошо, позабавимся. Вот есть второй художник, Мара. Он чистый, полностью плакатный поп. И надо сказать, что омерзительный по впечатлению, которое он производит. Бывают ведь плакаты, рекламы разного рода. Одни вполне приемлемы, и другие отталкивающе противны по своим формам и краскам. И вот этот Мара, несомненно, нарочно свое искусство приспосабливали к такого рода противному плакатному искусству. И этой противностью вызывает известный рефлекс, так сказать, у зрителя, который можно, он почитает, вероятно, новым, оригинальным. В целом, выставка оказалась, как я и ожидал, весьма похожей на предыдущие.
Цикл передач «Беседы Владимира Васильевича Вейдля». Радио «Свобода». 3 ноября 1968 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Утреннюю программу продолжит рубрика «Истории Запада и Востока». 27 лет назад Гренландия, бывшая на протяжении нескольких столетий колонией Дании, получила широкие права автономии, вступив на путь обретения полной независимости. История колонизации самого большого в мире острова с населением в 57 тысяч жителей уникальна во многих отношениях. Об этом рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Скандинавии Сергей Джанян.
Предки современных инуитов, перебравшиеся из Северной Америки, эскимосские племена культуры Туле, появились в Гренландии в X веке, примерно в то же время, что и высадившиеся на острове в 986 году первые нормандские колонисты. Перешедший позже в собственность датской короны самый большой остров в мире, в течение многих столетий не представлял для метрополии значимого материального интереса. Тем не менее, начиная с 1721 года в Гренландию отправлялись датские гуманитарные миссии, а в XIX веке правительство Дании начало политику культурной консервации острова, вкладывая деньги в убыточную колонию и пытаясь сохранить традиционный уклад жизни инуитских племен. История скандинавского колониализма с человеческим лицом продолжилась в XX веке. Референдум 1953 года, закрепивший за Гренландией статус автономии, дал старт государственному проекту J-60, целью которого было создание гренландской элиты, способной в будущем взять на себя управление бывшей колонией. В числе сотен инуитских детей, отобранных тогда для конвертации в полноценных датчан, была и Генриетта Бертельсен.
Мне было 11 лет, когда меня привезли в Данию для обучения датской культуре и языку. Меня поселили в очень набожной семье. Это были добрые люди, которые заботились обо мне и уважали меня. Многим маленьким гренландцам с приемными датскими родителями повезло значительно меньше.
При общении к западной цивилизации, надо полагать, проходило непросто.
Переход из условий каменного века в эпоху атомной энергии произошел за время жизни всего одного поколения гренландцев. И этот цивилизационный рывок нам дорого стоил. Политика оккультуривания привела к тому, что многие инуиты до сих пор стыдятся своего происхождения, ощущая себя неудачниками. Ведь изначально в нас вбивалось, что быть гренландцем – в этом есть что-то неправильное, ущербное. Я тоже пережила эти проблемы. Очень больно бьет по самосознанию и самоуважению, когда датские учителя дают тебе понять, ты недостаточно хорош для этого мира и должен быть переобучен и цивилизован. Возможно, этим и объясняется тот факт, что в Гренландии зафиксирован самый высокий процент самоубийств в мире.
Вы считаете, что проект J-60 был неудачной идеей?
Проект затевался с добрыми целями. Другой вопрос, как он был осуществлен на практике. Впрочем, нас все равно не оставили бы в покое. Не будь датчан, за гренландцев непременно взялись бы американцы или канадцы. И я рада, что Гренландией владела именно Дания, поскольку известно, как драматично сложилась судьба канадских инуитов.
После завершения программы ассимиляции Генриетта Бертельсен вернулась в Гренландию, а в 17 лет вновь уехала на материк, чтобы продолжить образование в университете. Как оказалось, навсегда. Вот уже 31 год она живет в Дании, обретя здесь семью и профессию врача-психотерапевта.
Я не перестала быть гренландкой, просто я стала лучше понимать Данию. Я научилась вести себя с датчанами, как датчанка, но мое собственное настоящее «я» проявляется лишь в общении с соплеменниками. Инуиты действительно другие. Я не думаю, что наше самосознание в будущем сильно изменится. Нельзя жить в чужом, взятом на прокат имидже.
Разница в мироощущении у датчан и гренландцев действительно велика. Так, протестантская тяга держать все под контролем, планируя жизнь на годы вперед, мало сочетается с импульсивностью инуитов. В Различается и манера общения. Ученые подсчитали, что 54% речи гренландцев составляет язык жестов, поэтому им кажется странным стремление европейцев объяснять все словами. А сталкиваясь с такими западными ценностями, как эгоизм и индивидуализм, инуиты испытывают настоящий шок. В Дании много одиноких людей, и они даже гордятся этим. Но для инуитов отсутствие духовной связи с близкими людьми, с семьей – это несчастье. Чем тут гордиться? Говорят, что в Гренландии много пьют. Это из ряда вон выходящее преуменьшение. В Гренландии чудовищно много пьют, утверждает героиня знаменитого романа Питера Хёга «Снежное чувство Смиллы». Но ведь гренландца с бутылкой нередко можно увидеть и в копенгагенских трущобах.
В Дании живут около 12 тысяч инуитов, и примерно 10% этих людей можно отнести к безусловным алкоголикам. Разница в отношении к спиртному у датчанина и гренландца проявляется лишь в том, что мои земляки не таятся, когда напиваются допина, особенно если погода к тому располагает. Работая медсестрой, я часто посещала дома пьющих датчан и знаю, о чем говорю.
Как вообще в Дании относятся к гренландцам?
Вначале относились с любопытством и доброжелательностью, однако со временем к нам сформировалось негативное отношение, основанное на убеждении, что все инуиты – горькие пьяницы. Сейчас же, когда в Дании поселилось множество мусульман и других иностранцев, датчане снова переменились в восприятии гренландцев, рассуждая так: ведь гренландцы – это часть нас самих, и надо относиться к ним уважительно. А многие и не скрывают ощущение вины, говоря: «Нам не следовало разрушать культуру вашего народа».
Очевидно, что за многолетнюю историю совместного сосуществования претензии накопились и с той, и с другой стороны. И хотя гренландцы шутят, что лучший сосед – это тот, которого не видно, сами они признают, что датская опека принесла им скорее благо, чем вред. Под влиянием датчан была создана эскимосская письменность и литература, развивались народные промыслы. А в перспективе гренландцы, никогда ранее не имевшие своей государственности, рано или поздно обретут окончательную независимость. И датчане помогают им в этом уже сейчас. Сергей Джанян из Скандинавии специально для Радио Свобода.
Репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем части утренней программы вы услышите: бессрочный митинг оппозиции в Бишкеке, грядущий референдум в Южной Осетии и ожидание народа, и лекарство, позволяющее объедаться без вреда для здоровья. Подробности в новостях науки. Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, пойдете ли вы 4 ноября на какой-нибудь митинг и почему. У нас есть еще несколько сообщений. 4 ноября – это праздник тех, кто ограбил меня и миллионы таких, как я, и лишил нас свободы и уверенности в своем завтрашнем дне. Так что нам делать на их митинге? Другое дело, 7 ноября – очередная годовщина социалистической революции. Жаль, что я не смогу сходить на митинг, который будет в час дня. А красный флаг на своем рабочем месте подниму обязательно, пишет наш слушатель Николай Борода. Москва, слушательница Терещук, пошла бы, если бы его организовала Московская патриархия. 4 ноября хотелось бы поучаствовать в официальных мероприятиях у памятника Минину и Пожарскому в Москве, пишет наш слушатель Сергей Владимирович. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Не было никаких
пытаний. Никакой критики работы этих министров не было.
Турция не откроет свои порты для греко-кипрских судов в одностороннем порядке.
Арестованный наркобарон, скорее всего, будет выслан в США.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я считаю, что опасность гражданской войны в Ираке существует.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535, 17700.